Слушайте рассказ Владимира Короленко «Река играет» в исполнении Владимира Ермогаева.
Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я. Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако, а у самых моих ног плескалась река. Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда часа три назад я укладывался на берегу в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старой лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем. Теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса, будь мой сон еще несколько крепче, и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.
«Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю, чай проходящего ты у меня поняла уж, ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек», —
говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто сильного похмелья.
«И чего только делает, гляди-кася, чего только делает ветлуга-те наша. Ах ты, беды ведь эту, право беды».
Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понурив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубахе и синих пестрединых портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская скука. А теперь, кроме того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно утомленного человека.
«Унесет у меня лодку те», — говорит он, не двигаясь и взглядом знатока, изучая положение дела. «Беспременно утащит».
«А тебе бы, — говорю я, разминаясь, — вытащить надо».
«Коли и не надо, не миновать, что не вытащит. Вишь, чего делать, вишь. Ну-ну».
Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.
«Тюли!»
Доносится с другого берега призывный клич какого-то путника. На вырубке у съезда к реке виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшую фистулою. «Тюлин!» Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой. «Вишь, вишь ты опять!
А вечер еще, гликуся, дальше мостков была вода те. Погляди за ночь, чего еще надела. Беды озорная речушка.
Тюлин, леший!»
Звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. «Тебя ведь это зовут?» — говорю я Тюлину.
«Зовут», — отвечает он невозмутимо, тем же философски объективным тоном, каким говорил о лодке и проказах реки. «Иванко! А Иванко! Иванко!»
Иванко, светловолосый парнишка лет 10, копает червей под крутояром и также мало обращает внимания на зов отца, как тот на вопли мужика с того берега. В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках.
Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее. «Ну, — говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно. Для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны.
«Чё еще, ну-ка ж? Что тебе, бабе, нужно?» — спрашивает Тюлин.
«Чейно?» — спрашивает еще. «Лодку давай! Чай через реку ходу-то нету мне! А то мне стало с тобой с путаниками баять!»
«Ну-ну!» — с негодованием возражает перевозчик. «Что ты как сильно пришла! Разговариваешь!»
«А что мне не разговаривать? Давай, слышь, лодку тебе!»
«Лодку? Эвон, парень тебя перемахнет! Иванко! А Иванко, слышь? Иванко! А вот я сейчас вица и его подлеца вытяну! Слышь, проходящий!»
Тюлин поворачивается ко мне.
«Ну-ка, ты мне, проходящий, вицу дай хорошую!»
И он с тяжелым усилием делает вид, что хочет приподняться. Иванка мгновенно кидается в лодку и хватает весла.
«Две копейки с нее. Девку так!» — командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне. «Беда моя! Голову все ее разломило!»
«Тюлин!» — стонет опять противоположный берег. «Перевоз!» «Тятька, а, тятька? Паром кричат ведь!» — говорит Иванка, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности вести бабу.
«Слышал, давно уж зеват!» — спокойно подтверждает Тюлин. «Сговорись там, может, еще и не надо ему. Может, еще и не поедет.
Отчего бы такое голову ломит?»
Обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.
«Кабы выпил я, — говорит Тюлин в раздумье, — а то не пил. Давно не пью я. Уже вчера выпил».
И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.
«Кабы много, положим, довольно я выпил вчера. Так ведь сегодня не пил».
«Так это у тебя, видно, с похмелья, пробую я вывести его на настоящую дорогу». Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему нелишенной основания.
«Разве ли вот этого? Нонч немного же выпил я».
Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса. Чуть слышно летело оттуда из-за шороха речных струек. Между тем, тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина. У него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.
«Страдаешь?»
— спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.
«Голову, братец, ее разломило. И отчего бы?»
«Винище поменьше пей».
«Разве либо от этого? Вот и проходящий тоже бает».
«А лодку тебе, гляди, унесет».
«Как не унести? Просто так и унесет».
Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.
Давай паром, что ли, ехать надо.
Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай в Красиху?
В Красиху?
А ты, может, лучше не езди.
Чудак, чай у меня дочка там выйдет. Звали к празднику, и баба со мной.
Ну, бабу, так стал быть, не миновать, ехать видно. Эх, шестов нет.
Как нет? Че хлопай зря, его на шестите.
Короткий, 24 надо. Чать видишь, приплюскивает ветлуга тебе.
А ты что, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескивает? Иванку, сгоняй за шестами тебе, парень.
Сходил бы сам, говорит Тюлин. Тяжелы ведь.
Ты сходи, твое дело.
Не мне ехать, тебе.
И оба мужика, да и Иванка третий, спокойно остаются на местах.
Ну-ка я его под лица вицей вытяну,
опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставания.
Проходящий, дай-ка ты мне вицу.
Иванка с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору к селу.
Не донесет, говорит мужик.
Тяжелый ведь, подтверждает Тюлин.
А ты бы добежал хоть встречу те,
советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося наверху у гора с длинными шестами.
И то хотел сказать тебе, добеги-кось.
Оба сидят и глядят.
Евстигней, лешай!
Слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.
Баба кричит,
говорит мужик с некоторым беспокойством. Тюлин сохраняет равнодушие. Баба далеко.
А как у меня мерин сорвется, да мальчонку с бабой ушибет, говорит Евстигней.
А резва лошадь-то?
Беды!
Ну, так очень просто, может ушибить. Да ты бы, послушай, того, назад бы. Что тебе ехать-то? Какая надобность?
Эх, чудак, конечно, не видишь, с бабой собрался. Как можно, что не ехать?
Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает, наконец, шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово. Тюлину приходится приниматься за работу.
«Ходящий!» — обращается он ко мне как-то одобрительно. «Ну-ка, послушай, и ты с нами на паром. А то, видишь, вот больно уж река тебе наша резва».
Мы все взошли на скрипучий дощатый паром. Тюлин последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну, уж недостаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел. Потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:
«Эх, чалки те, чалки, никто и не отвязал. Ну-ну».
«Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать, протестую я». Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и также лениво, с той же беспросветной скорбью, спускается в воду, чтобы отвязать чалки. Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.
«Несет ведь!»
«Несет!» — ответил мужик, с натугой налегая на чигень правым плечом.
«Пылко несет!»
«Да ты что стал? Что не пхаешься?»
«Поди пхнись, слева-то борту не маячит».
«Ну?»
«То-то и ну!»
Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду. Его чигень тоже не достал до дна. Евстигней остановился и сказал выразительно:
«Подлец ты, Тюлин!»
«Сам такой! По что лаешься?
За что тебе деньги плачены, подлая фигура?
Поговори.
По что длинных шестов не завел?
Заведены.
Да что нету их?
Дома. Нечто мальчонку приволокет 20-то четвертей.
Говорю, подвой ты человек.
Ну-ну, не скажешь ли еще чего? Поговори со мной.
Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея.
Куда ж мы теперь, ча? Козьме Демьянов, Козьма Демьян сплаваем, а лишь как?
Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Назади далеко осталась вырубка с новенькой избушкой из свежего лесу, с маленькой телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.
«Куда ж мы теперь-че? Эх, беды, право, беды!» Безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.
Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна. Тюлин, не обращая внимания на причитание Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.
«Иванку, держи по плесу!» — командует он сыну.
Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.
«Садись в гребе, Евстигней!»
«Да у тебя есть ли еще гребе-то?» — сомневается тот.
«Поговори со мной!»
На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.
«Проходящий, лезь и ты в тую ж фигуру!»
Я сажусь в тую ж фигуру, то есть прилаживаюсь к правому веслу, так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна таким образом готова. Иванка смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына.
«Держи, Иванко, не зевай, мотри!»
Паром начинает как-то вздрагивать. Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой огрудок дает возможность пихаться на расстоянии десятка сажен.
«Вались на перевал, Иванко, вались на перевал!»
Быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста. Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно рыскнуло. Но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.
«Крепи!» — командует Тюлин.
Иванко завязывает руль бечевкой. Паром окончательно ложится на перевал, кидаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром на перерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром ходом подается кверху. Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.
«Эх, парень!» — говорит он, мотая головой. «Кабы на тебя да не винище, цены бы не было! Винище тебя обманывает!»
Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.
«Греби, греби!» «Загребывай, проходящий, поглубже, не спи!» — говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом.
Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью. Около 2 часов поднимались мы все-таки кверху. Так как пристать в обычном месте было невозможно, мостки давно затопило, то Тюлин пристает к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на вазу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостылили ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к негодям-мужикам и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги. Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.
«Ну-ка, ну-ка, хлестни ее резвую позаду», — советует Тюлин, несколько оживляясь.
Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло. Лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку. Но, наконец, воз установлен на качающемся идрогроме.
«Что, цела?» — спрашивает Тюлину Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу. «Цела!» — с радостным изумлением отвечает тот.
Баба сидит, как изваяние.
«Ну!» — недоумевает и Тюлин. «А думал я, беспременно бы ей надо сломаться».
«И то! Видишь, какая крутоярина!»
«Чё и ну! Самая така круче, что ей бы сломаться надо!»
«Эх, очалки те опять никто не отвязал!» — кончает Тюлин с той же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтобы отвязать чалки.
«Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!»
Через полчаса тяжелой работы веслами, криков «навались», «ложись в перевал» и «крепи», мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом. А с горы по неудобной дороге уже сползают два воза.
«Едут», — скорбно говорит перевозчик.
«Да еще, может быть, не поедут», — утешаю я. «Может быть, у них неважное дело». Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии. Быть может, потому что сам он весь проникнут каким-то особенным, бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взыгравшей рекой, со всей этой наивною ветлужской природой, которая все улыбается мне своей милою, простодушною и как будто давно знакомой улыбкой. Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно.
«Ежели без товару, само собой обожду, неужто повезу? Голову все ее разломило».
Но в это время с другого берега опять послышался призыв «Тюлин!». Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:
«Кличут, смахать бы тебе, а, живым бы духом».
Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.
«Зовут ведь!»
— радостно сказал он вопросительно, глядя на меня. «Разумеется, зовут».
«Это Ивахинская артель. Угостить меня артели желательно, вот что!»
И Тюлин с удивительной живостью кинулся к берегу. Связав зачем-то две лодки, нос к корме, он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной. Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне: «Перевозчик где?» «Вон», — указал я на светлую полоску, взрезавшую темную поверхность реки уже на середине. Он вгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз.
«И подлый же мужичок здешний перевозчик живет», — сказал он, впрочем, довольно спокойно. «Гляди, ведь и лодки все уволок. Всю ночь его теперь от теда не достанешь».
Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился.
«Проходящие будете?»
«Проходящие».
«Эх, как река-то пылит. Беды. Ежели теперь нам с вами на паром, да нет, не управиться. Ночевать видно. А вы не к пароходу ли?»
«К пароходу».
«Ну, на заре. Раньше не будет. Ночевать видно и вам». «Да, подлец мужичок этот Тюлин, будь он проклят. А и то надо сказать, дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна, тут он себя покажет. Другому бы в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим».
И он стал прилаживаться на песочке. Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась. Звезды тихо, задумчиво мигали над ветлугой. Я тоже улегся рядом со спящим ветлугаем, любуясь звездным небом, начинающим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо поскрипывая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы, и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина. Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. На той стороне, за рекой, запевал соловей.